Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию седьмую часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь – неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
Размечтавшись, Андрей не сразу заметил, как на огороде появился Женька. Его появление вернуло Андрея к действительности. Поздоровавшись, Женька спросил: «Где тебя сегодня весь день носило?» «Почему носило?» – не понял Андрей. «Сначала отоспался, потом пришел сюда». «Вот это ты спал! Твой телефон от звонков чуть не взорвался! А ты спал?» «Ну ты даешь! Хотя для тебя, может, так и лучше. Тебя и здесь искали, и ко мне звонили». «Кто? И зачем?» «ЧП в родильном. Роженица скончалась, казашка. Поздно заметили, что у нее кровотечение открылось. Запасов крови ее группы оказалось недостаточно. Донора тоже не нашли. Первое – отрицательное. Одним словом – поздно». Новость Андрея потрясла. Он как наяву увидел мирно спящую женщину и ее маленькую смуглую ладонь под щекой. Если б он сам в это утро не был таким усталым и не пожалел бы, разбудил бы, ее дети сейчас не были бы сиротами. В этот момент ему показалось, что он один виноват в этой преждевременной, нелепой смерти. Как врач он знал, что такие случаи не исключены. Однако теперь, когда теория неожиданно стала практикой, он к ней оказался совершенно не готовым. Смертность от заболеваний для него была естественна, но при родах такого у него еще не случалось. Его мысли путались, перепрыгивая с одного на другое. Чего ему теперь ожидать? Нет сомнения, что с понедельника начнут разбирательства. Возможно, даже вопросы в прокуратуре. Суд. С должностью, пожалуй, тоже придется расстаться. Он на мгновение представил, как это разозлит Инну. Без ее так называемых полезных знакомств никогда бы ему не стать заведующим отделением. Но ведь не он один виноват. Нет, нет. когда он сдавал смену, все еще было в порядке. Или почти в порядке. По крайней мере, внешне. Он свое время добросовестно отработал. Или почти добросовестно. Не мог он удостовериться, что все в порядке. Но почему он вдруг понадеялся на других? Болван! Ох, и болван! Хотя на него тоже понадеялись. Безусловно, иначе б такого не случилось. «Здорово тебя, дружище, ошарашило», — заметил Женька. «Но ничего, держись, парняга. Нервотрепки будет много, это ясно. Однако чего в жизни не бывает? Угораздило ж ее в твое дежурство поступить. Не забывай, медицина медициной, но смерть еще никто не отменил. Да и мы не боги. Кончай думать, давай лучше работать, пока солнце светит. Слышал, что дожди передают?» С этими словами Женька развернулся и пошел на свой участок. Андрей тоже взялся за тяпку, однако работа больше не ладилась. Казалось, что тяпка двигается сама по себе, раз за разом повреждая полезные растения. В конце концов, Андрей решил пару грядок прополоть вручную. Углубившись в свои мысли и работу, Андрей не заметил, как почти все небо затянули тяжелые свинцовые тучи. Сильный порыв ветра и одновременно упавшие крупные капли дождя заставили его и Женьку искать убежище. Ничего подходящего, кроме теткиной избушки, обнаружить не удалось. Андрей предупредил друга, что там идет богослужение. Женька заинтересовался. Оказалось, что он еще никогда в жизни не был в церкви. А богослужение на дому для него было абсолютной экзотикой. Закрыв за собой входную дверь, оба оказались в полутемном коридорчике. Андрей решил там и остаться. Женьку же потянуло к широко открытой двери комнаты. Тотчас незнакомый мужчина средних лет шепотом пригласил обоих в комнату. Женька приглашение принял сразу. Андрей же настойчиво пробовал отговориться тем, что его руки грязны от работы, да и одежда тоже. «Никто на вас и не посмотрит», — все так же шепотом ответил незнакомый. «У нас сегодня гости издалека, и все внимание сосредоточено на них». Андрей нехотя согласился. Сев на предложенный складной табурет, он огляделся. Обе комнатки были заставлены скамьями, на которых сидело довольно-таки много людей. В дверном проеме между комнатами стоял проповедник. Это был еще относительно молодой человек в черном костюме, под которым торжественно белела рубашка. Андрей невольно перевел взгляд на свои затертые грязные джинсы. Никакого сравнения. Выразительное лицо говорившего вновь притянуло его внимание. «Встречали ли вы уже людей с нечистой совестью?» – спрашивал проповедник. «Может быть, ты один из тех, у которых совесть обременена, испачкана?» Такие люди не всегда находятся в тени. Чаще всего они пробуют здесь и там чего-то добиться в жизни. Они пробуют сделать карьеру, что далеко не всегда проходит гладко. Я вспоминаю одного молодого человека, который сначала был верующим, но затем стал стремиться то к одному, то к другому в мире, особенно в отношении денег. Проходили годы, и он становился все более несчастным. Можно было видеть, чувствовать, как сильно он страдал от угрызений совести. Он знал, что идет ложным путем. Он и сегодня еще знает об этом. У него просто ничего не получается. У него нет ни денег, ни счастья, ни каких-либо достижений. У него ничего нет. Кроме того, в своей неудаче он обвиняет своих родителей, которые за него днем и ночью молятся. Это они виноваты, что ему так плохо. Такие люди пробуют установить контакты с другими людьми. Но эти контакты не в порядке. Они не действуют. Семейная жизнь таких людей обычно свидетельствует о нездоровой атмосфере. Их поведение обличает их в нечистой совести. И если им пробуют указать на Христа, они отметают это предложение как абсурдное, им совершенно ненужное, без которого они хорошо обходятся. Вопросы о вечности они пытаются вымести из своего сознания. Прошлое таких людей испачкано, настоящее отягощено, а будущее во тьме. Таким я представляю себе Пилата, римского прокуратора в Иудее. Во времена Иисуса и его апостолов в 26 году по Рождеству Христову, то есть незадолго до начала его служения, этот человек был назначен римским наместником в Иудее. В его обязанности входило сохранение порядка и политической стабильности в Иудее, защита интересов Римской империи. Нам почти ничего не известно из его прошлого. Внезапно он появляется в Евангелиях как человек, который должен совершить суд над Иисусом. Через короткий промежуток времени он исчезает с политической арены. Современники Пилата оставили о нем далеко не лучшие характеристики. Его обвиняют во взяточничестве, насилии, жестокости, разбое, в истязаниях и оскорблениях, беспрестанных казнях, без суда и следствия, в неописуемой бесчеловечности. Таким он и был в действительности. Его современники рассказывают о нем множество жутких историй. Об одном таком происшествии нам известно из 13 главы Евангелия от Луки. В храм пришли паломники-галилеяне для принесения жертв Богу. По неизвестной причине Пилат устроил среди этих несчастных резню и смешал их тела с их жертвами, что для Пилата не было чем-то необычным. Пилат не обладал ни авторитетом в глазах еврейского народа, ни симпатией в глазах римлян, ни счастливым и удовлетворенным сердцем. У него не было ничего, кроме его несчастной, неудовлетворенной жизни. И, несмотря на это, он однажды осмелился произнести следующие слова, записанные в Евангелии от Матфея 27-24. «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» «Не виновен? Пилат, ты действительно невиновен?» Андрею показалось, что это его сейчас спросили. Виновен ли он в крови умершей роженицы? Ему хотелось тут же вскочить и выбежать из этого помещения. И если б не хлещущий в окно дождь, да время от времени прямо над головой грохочущий гром, он, без сомнения, сделал бы это. Тем временем говорящий продолжал. Попробуем проанализировать его жизнь на основании свидетельств, записанных для нас в Евангелиях, особенно в последние часы земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, что именно в последние часы перед смертью Господа Иисуса и непосредственно после нее Пилат снова и снова был вынужден определяться в своем отношении к Иисусу. Целый ряд факторов прямо-таки принуждали Пилата ясно и четко сформулировать свое отношение к нему. Сначала это были внешние обстоятельства. Они переместили Пилата в Иудею. С одной стороны, предложенная должность предоставляла Пилату возможность сделать блестящую карьеру. С другой стороны, новая должность была для Пилата вызовом, перед которым он, вероятно, чувствовал определенную долю страха. Не так легко было справиться с религиозным фанатизмом евреев. Далеко не каждый римлянин в должности прокуратора был способен навести здесь порядок и этот порядок поддерживать. Но в плане Божьем не было случайностей. В Божьих действиях исполняется его высшая воля. И Бог использует для достижения своих целей как верующих, так и неверующих людей. И это была непременно его святая воля, чтобы именно Пилат в это время занимал должность прокуратора в Иудее, чтобы именно он со своим несчастным сердцем совершил процесс над Иисусом. Это была воля Божия. Бог желал, чтобы Пилат непосредственно из уст Иисуса услышал слова о вечной жизни и после этого принял решение. Пилат должен был принять решение. Вся его жизнь принуждала его к принятию решения за или против Иисуса. Найти покой или окончательно потерять его. Я сейчас думаю о том множестве людей, которые на своих рабочих местах сталкиваются с вопросом об Искупителе. Перед сколькими из них верующие коллеги уже засвидетельствовали о Христе. Может быть, и ты один из тех, кто слышал эти слова или видел пример сознательной христианской жизни. Сколько раз в твоей жизни ты уже столкнулся с верой и неверием? Или ты еще не замечал, что, читая газеты, слушая радио или посредством других средств массовой информации, ты уже неоднократно сталкивался с вопросами о вере, о Боге, о Христе, о небе и аде, о вечной жизни? Ни на один из этих вопросов наука не дала точных, документально обоснованных ответов. Нет. На протяжении веков люди снова и снова ставят эти вопросы. И каждый раз, когда затрагиваются темы о вечности и о Христе, в человеческих сердцах зарождается беспокойство. Тебе еще это не бросалось в глаза? Поскольку покой можно обрести только в Боге, беспокойные человеческие сердца не перестают говорить об этом. Только Бог может очистить совесть. Без Него она нечиста. Омовением рук ты, Пилат, хочешь успокоить твою совесть? Ты думаешь, что вопросы относительно Иисуса – частное дело для вас, евреи, или для вас, христиане, или для вас, ученики Христа? Но это не мое дело. пожалуйста, оставьте меня в покое. Какое мне до этого дело? Однако, Пилат, покой ты можешь обрести только через того, который сейчас стоит перед тобой. Я перехожу к следующему пункту. Под натиском определенных личностей Пилат практически вынужден был внести ясность в вопросы о Христе. Вначале это были первосвященники. Пилат чувствовал нечто из таинства Иисуса. Надежда Израиля была ему хорошо известна. И сейчас на его глазах происходило что-то безусловно удивительное. Вожди народа всеми силами старались уничтожить того, который обещал претворить жизнь их надежду. Иисус говорил о себе, что он царь иудейский. Первосвященники слышали также, что он назвал себя Мессией. И теперь они пытаются этого Мессию, явление которого они столетиями ждали, уничтожить собственными руками. Он им мешал. И что интересно, тот, который как царь пришел на эту землю, не воспротивился смерти. Для Пилата это было необъяснимой загадкой. Пилату уже не раз случалось брать под защиту людей, обвиняемых евреями. Это был не первый случай, когда ему приходилось выступать между ними в роли судьи. Но в этом случае явно просматривалась зависть первосвященников. Он был уверен, что вожди народа стремились избавиться от Иисуса. Пилат с удовольствием подарил бы ему жизнь. Была Пасха. Израиль праздновал освобождение из египетского плена и свое избрание в народ Божий. Алтарь был полон кровавых жертв. Храм кишел от многочисленных посетителей. Звучали псалмы, играла музыка. У всех было приподнятое праздничное настроение. В такие дни римский наместник тоже старался сделать людям что-либо приятное. Обычно проводилась амнистия. Он освобождал заключенных. Не было бы это особой благосклонностью, особой милостью, если арестованный царь иудейский сейчас бы был выпущен на свободу. И Пилат ищет выход. Он пытается заключить компромисс с народом и одновременно со своей нечистой совестью. Возможно, Варава мог бы стать альтернативой для кровожадных первосвященников. Он выводит к ним Вараву и предлагает: «Люди, может, вы решите казнить этого, а вашего царя освободить? Существует же такая возможность». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 19:12. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, ты попадешь в немилость кесарю. Пилат, ты подвергаешь опасности свое рабочее место. Если ты не исполнишь нашу волю, тебе будет плохо. Ты рискуешь испортить отношения с нами. Ты рискуешь испортить отношения с кесарем. Хорошо подумай, Пилат». В стихе 15 этой же главы мы читаем: «Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его!“ Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали:
Нет у нас царя, кроме кесаря.
Им не нужен небесный царь. Им нужен кесарь из Рима. Пилат, ты должен реагировать. Твое решение важно. Или ты не можешь увильнуть от решения этой задачи. Ты должен принять решение. И правильное решение. Теперь очередь за тобой. Бог хочет, чтобы именно ты недвусмысленно определился в отношении Иисуса. Ты можешь от Него отказаться и казнить Его. Ты можешь отпустить Его на свободу. Но тогда у тебя появятся проблемы с нами. Сколько людей ради престижной работы уже отказались от предложенной милости? Сколько их, которые предпочли прислушиваться к мнению друзей, к мнению ученых умов этого мира и потеряли жизнь вечную? Сколько таких, которые посетили сотни богослужений, бывали на евангелизациях и, несмотря на это, ушли домой с неутоленной жаждой сердца, так и не определившись в отношении ко Христу. Масса людей принуждала Пилата определиться в своем решении. Чернь также давила на него. «Пилат, ты должен ясно и четко определиться в отношении к Иисусу. Распни его!» Даже если он, на твой взгляд, невиновен, распни его. Ты можешь в доказательство твоей невиновности вымыть руки. Только распни его. Помни, в процессе Иисуса ты, Пилат, ключевая фигура. От твоего решения зависит все. Ты должен принять решение. Мы читаем слова народа. «Кровь его на нас и на детях наших». То есть твои руки ты можешь спокойно мыть. Мы берем вину на себя. Но это еще не говорит о том, что и Бог снял в связи с этим вину с Пилата. Мы читаем еще об одной личности, которая настаивала, чтобы Пилат ясно выразил свое отношение к Христу. Это была его жена. Она убеждала его занять правильную позицию. Давайте поразмышляем немного над этим. Было раннее утро, фактически еще ночь, когда евреи, первосвященники, привели Иисуса к Пилату. Они разбудили Пилата в то время, когда жена прокурора еще спала. Вечером, ложась в постель, она и предположить не могла, что они приведут Иисуса. Внезапно ей снится сон, от которого она, вероятно, в ужасе проснулась. Дело принимало для Пилата все более серьезный оборот. Он, безусловно, чувствовал, что личная выгода в этом случае не может идти в расчет, и все взвешивания «за» и «против» не имеют смысла, что пренебрежение к чужой жизни в интересах собственной выгоды в этом случае не подходит. Здесь нужна личная определенность. И жена предупреждает его, что ей приснился страшный сон, который является для нее знаком ужасной опасности для Пилата, если он сейчас вынесет неправильное решение. Она желает предупредить его. Пилат, ты должен реагировать, и ты должен правильно реагировать. Пожалуйста, не пачкай руки в крови этого праведника. Отстранись от этого дела. Да,
ты должен реагировать, но по-другому. Ты можешь отпустить его. Как часто верующие супруги умоляют свою неверующую жену или неверующего мужа определиться в отношении Христа. Может быть, и в твоей жизни было так? Вспомни, сколько раз твоя жена уговаривала тебя покаяться. Как часто, о, как часто за тебя уже молились. Один Бог знает это. Как часто тебе говорили об Иисусе. И ты надеешься вымыть руки и быть свободным от крови Иисуса Христа? Ты думаешь, некогда предстать перед Богом и оправдаться? Я, Господь, никогда не был против тебя. Хотя я и не покаялся, все же не был атеистом. И ты веришь, что сможешь таким образом оправдаться? Или ты не знаешь, что чье сердце не омыто в крови Христа, руки того испачканы в его крови? Мы переходим к третьему фактору, который оказывал давление на Пилата. Иисус лично вынуждает Пилата определиться в своем решении. Иисус рассказывает ему о своем царстве. Мы читаем об этом в Иоанна 18 главе. На вопрос Пилата: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечает: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат, есть другой мир, в котором я царь. Что значит твоя жалкая, убогая должность, которую ты с таким трудом достиг, по сравнению с моим царским достоинством? Пилат, что значит трон римского кесаря по сравнению с моим небесным престолом? Если бы ты это сегодня понял, знаешь ли ты, что перед моим престолом лежит вся вселенная? Настанет день, когда ты, Пилат, как потерянный грешник, предстанешь перед моим белым престолом. Если ты сегодня ошибешься в своем решении, там ты услышишь свой приговор, если ты не покаешься, если не позволишь омыть твою нечистую совесть в моей крови. Ты должен избрать свою позицию. Либо сейчас, во время благоприятное, либо некогда в вечности. С одной существенной разницей. Сейчас тебе позволено очистить, омыть твою совесть. В противном случае тебя перед моим престолом ждет вечное проклятие. Иисус рассказал Пилату и кое-что об истине. В Иоанна 18:37 мы читаем: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат несколько скептически спросил: «Что есть истина?» Пилат: «Истина – неотносительное понятие. Истина – абсолютно. Истина не есть что-то, что каждый может менять по своему понятию или желанию. Истина является личностью. Кто знает меня, знает истину. «Кто не знает меня, не знает истины». И во времена, когда все понятия смазаны и относительны, и в мире, где истину поставили с ног на голову, Пилат, я был и остаюсь истиной. Если ты меня знаешь, то ты знаешь и истину. Если ты не знаешь меня, то ты отрекся от истины. Проповедник, где находился Андрей и Женя, продолжал говорить. Иисус говорит ему и о власти. Когда Пилат все же пытается освободить Иисуса, он говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» То есть, Иисус, не желал бы ты умолить меня, чтобы я тебя освободил? Твоя жизнь в моих руках. О нет, Пилат, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Пилат, власть, которой ты сейчас обладаешь, пришла свыше. Должность, которой ты сейчас злоупотребляешь, дана тебе Богом. Далее Иисус говорит, «Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Не знаешь ли, что один лишь Бог обладает властью? Он дал тебе власть, Он же вскоре и заберет ее у тебя». Бог дал тебе жизнь, но и ее Он скоро заберет. Бог дает тебе здоровье и жизненную энергию, но если ты не в состоянии использовать их на добро, то Бог их у тебя отнимет. Пилат не переставал удивляться Иисусу. Что-то здесь было не так. Это был далеко не первый процесс на счету Пилата. Этот человек был совершенно другим. Пилат удивлялся его облику. Перед ним стоял окровавленный человек в разодранной одежде, со следами побоев, в терновом венце и багряном царском одеянии. И Пилат вынужден был признать, «Се человек!» Он просто не находил слов, чтобы высказать свое удивление. «Здесь человек! Особый человек! Настоящий человек!» Если все остальные люди грешные, то это образцовый человек. Здесь происходит нечто сверхъестественное. Пилат понимает, это праведник, святой, а я должен произвести над ним суд. Он восхищается и его молчанием. Иисус молчит. На многие вопросы Пилата и Ирода Антипы он вообще не отвечал. Пилат чувствовал себя так, как будто судят не Иисуса, а его самого. Святость Иисуса, Его власть, спокойствие, излучаемые всем Его существом, в глазах Пилата были величественны. Но этой власти Пилат не желал подчиниться. Пилат не склоняется, несмотря на свое восхищение. Его должность, его честолюбие закабалили Пилата в безбожии. Пилат удивляется безгрешности Иисуса. Он убежден, что Иисус ничего плохого не сделал. Он и евреям задает вопрос. «Какое же зло сделал он?» Вместо аргументов звучит требование. «Распни его!» Обвиняющие ничего не желают видеть и слышать. Распни его и ничего другого. Пилат убежден в невинности Иисуса. Но, несмотря на это, предпринимает нечто против него. Он идет на поводу у первосвященников и соблазняется. Я сейчас говорю о многих людях, которые идут таким же путем, особенно о молодых людях. Сколько их, глядя на своих друзей и знакомых, совращаются, несмотря на то, что так много слышали о Христе. Так появляются друзья, которые лучше знают, что следует предпринять. Молодые люди, глядя на друзей, стремятся урвать от мира все, что только возможно. И поскольку эти друзья с верой ничего общего не имеют, то хочется и в этом им подражать. Речь не идет о полнейшем безбожии, но этим молодым людям сегодня просто не хочется верить всерьез. Знаешь, друг, когда твои товарищи однажды предстанут на суд перед белым престолом Божьим, ты будешь стоять вместе с ними. Если ты сегодня участвуешь в делах мира, то в день суда вместе с миром будешь осужден на вечную погибель. Сегодня тебе представляется возможность выбора. Или ты избираешь Христа и вместе с Ним вечную жизнь, или же идешь против Христа, и как проклятое существо будешь осужден на вечное мучение в неугасимом адском пламени. Пилат! Сегодня ты должен реагировать. Интересно, что эти апрельские дни 30-го года нашей эры для Пилата стали кульминационной точкой его жизни. Здесь, в Иерусалиме, перед Пилатом был поставлен важнейший вопрос его жизни. Когда-то, а может быть и сегодня, Бог уже ставил и перед тобой самый важный вопрос твоей жизни. Возможно, что все случившееся в твоей жизни до сего дня было только приготовлением к настоящему моменту. И сегодня именно ты стоишь перед выбором. Ты должен избрать за или против Иисуса. И, пожалуйста, не делай вид, что ты невиновен в крови Иисуса. Мы все грешники. И кто не спасенный грешник, тот проклятый грешник. Таким образом, и ты причастен к смерти Христа. Пилат, ты увлечен опасной игрой со своей совестью. Ты пытаешься сделать вид, что ты действительно невиновен. Ты пробуешь снять с себя ответственность. Пилат делает нечто, что издревле знакомо еврейскому народу. Омовение рук водой пришло из Ветхого Завета. Им пользовались люди, видевшие преступления и все же бывшие невиновными в нем. Они должны были символически доказать свою чистоту. Пилату был знаком этот символ, поэтому он им и воспользовался. Пилат, ты действительно не приговорил Иисуса к смерти? Ты действительно был так нейтрален, как ты себе внушаешь? Это не соответствует истине. Или ты, дорогой друг, неужели ты думаешь, что это чистая случайность, что ты сегодня присутствуешь на этом богослужении? Это случайность, что живешь в одной семье или в одном доме с верующими? А спасение от неминуемой смерти в автомобильной катастрофе тоже случайность? А твой верующий коллега, время от времени рассказывающий тебе о Христе, тоже случайность? Это не случайности. Или ты не знаешь, что за тебя годами молятся, а ты до сих пор не посчитал нужным сделать выбор? Не желаешь ли ты сегодня прийти к ясности в отношении Христа? Ты стоишь перед выбором. У Пилата была единственная возможность решить этот вопрос. Единственная возможность встречи с Иисусом. Но он этим не воспользовался. На этот случай у Пилата в руках была власть. Право воспользоваться этой возможностью – время для тщательного рассмотрения дела. Ведь для ведения именно этого процесса Пилат был поставлен прокуратором. Сам Бог направил его жизнь. Но этот человек совершенно ничего не решил. Он ушел так же, как и пришел, несмотря на предупреждение его жены. Таким образом, эта возможность была исчерпана. Через 6 лет самаряне обратились к римскому кесарю с жалобой на многочисленные случаи жестокости Пилата. Пилату было приказано явиться на дознание в Рим, после чего он был в наказание направлен в Галлию, теперешнюю Францию. Боясь утратить милость императора, он в свое время уступил первосвященникам. Он предпочел отказаться от милости Божией, лишь бы не лишиться благосклонности римского кесаря. Несмотря на это, он все-таки потерял его расположение. Теперь жизнь потеряла для него смысл. Согласно преданию, он покончил жизнь самоубийством. Сегодня совесть можно заглушить, принудить к молчанию. Но однажды Бог предоставит слово и твоей совести, и она будет тебя обвинять. Почему я не избрал Иисуса? Почему земные друзья оказались для меня важнее истинного друга души, Иисуса Христа? Почему я не внимал голосу идущего в погибель мира? Почему я верил, что не виновен в пролитой крови Иисуса?
Андрей подумал: если я и виновен, то в пролитии другой крови. Мне бы сейчас с этим разобраться. Может, когда-нибудь позже настанет время и для твоих вопросов. Только не сегодня. Не сегодня. Кто-то другой назвал гимн для общего пения. Все вокруг зашелестели страницами песенников и довольно стройно запели. Андрей заметил, что сзади кто-то подал ему раскрытый песенник. Автоматически взяв книжку в измазанные землей руки, он стал глазами следить за строками песни. Однако в пении не участвовал. Мелодичные звуки лебедушкой взмывали ввысь, особенно ее припев: «Иисуса, ты впусти! Иисуса, ты впусти! Дверь открой широко, окна распахни! Иисуса, ты впусти!
Иисуса, ты впусти! Иисуса, ты впусти! Дверь открой широко, окна распахни! Иисуса, ты впусти!»
Затем на месте, где до того стоял проповедник, появилась девушка, еще почти ребенок. Звонким, иногда срывающимся от волнения голосом, она продекламировала: «Что сделаешь Богу распятому? Может быть, как Пилат, оттолкнешь? Безразличен тебе, непонятен он, и, как все, от него ты уйдешь? Неужели, как римский воин, будешь тоже бить полонитом? И он снова избитый, оплеванный, пойдет по горячим плитам. Может быть, этот зов последний? Солнце ласково льет лучи, а в душе твоей мрачной ледник, он закрыт, не найти ключи. Иисус тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь сейчас, не потом! Что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом? Сердце Андрея взволнованно билось, а в мыслях эхом отзывалась строчка. Что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом? Что ты сделаешь Иисусу? Не сейчас. Нет. Потом. Потом. Андрей видел, как все склонились на колени. Он один встал и вышел. Дождь кончился. И хотя почти все небо еще было затянуто свинцовыми тучами, где-то в разрывах между ними проглянуло солнце, и через все небо полукружьями встали две яркие радуги. Андрей вспомнил, как много лет назад вот так же сверкали радуги, а бабушка рассказывала ему о завете Бога с человеком. И хотя он давно уже знал из физики, что радуга возникает в момент преломления солнечных лучей в дождевых каплях, сама радуга так и осталась чудом. Весь двор был залит водой. О работе в огороде не могло быть и речи. И Андрей решил пойти домой. Пару минут он еще постоял перед дверью, надеясь, что Женька тоже появится следом за ним. Однако, когда этого не случилось, он один зашагал в центр поселка. Липкая желтая глина скоро толстым слоем залепила башмаки. Идти было скользко и неудобно. Но зато можно было думать о неудобстве дороги, а не о том, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом. Нет, об этом думать совсем не хотелось. Андрей находил, что эти верующие очень уж навязчиво пытались переделать его. Сначала этот слепец, теперь проповедник. Что ты сделаешь Иисусу? Да ничего, ничего. Еще вопрос, был ли этот Иисус в действительности? А вот что сделают ему? Что случится завтра, послезавтра? Он был уверен, что именно его обвинят в смерти этой несчастной роженицы. Кто-то же должен стать козлом отпущения. Впервые ему стало понятно, как он боится за свою честь, а еще больше за должность. Если бы можно было повернуть время вспять, он все сделал бы по-другому. Но что сделано, то сделано. Сейчас главное – не расслабиться, любой ценой отбиться от всех обвинений.
Вы прослушали 7-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Мы очень рады, будем услышать ваши отзывы о наших радиопередачах. Звонить вы можете нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!